Скажем еще слава нашему Господу, друзья, потому что Он достоин этой хвалы. И это, ну, то малое, что мы можем с вами сделать, да, от сердца сказать слава Господу, еще и подтверждая вот эту славу жизнью своей, потому что Христос, Он пришел в нашу жизнь, друзья, и это великая милость Божья, потому что вот и Саша вот сейчас вот так свидетельствовал, да, я помню, не так давно ты говорил об этом человеке, что ты его посетил там, да, что он покаялся. Друзья, наш Господь, Он никогда не опаздывает. Мы видим это и в нашей жизни, и видим в жизни этого разбойника, который висел на кресте вместе с Иисусом Христом, друзья, вместе вот с этим человеком, и многие-многие души, и мы с вами такие же. И вот знаете, читал сегодня Слово Божие, и вот читал про изверга, помните, некоего изверга, вот кто про себя так говорил? Апостол Павел, друзья, он называл себя неким извергом, то есть это тот, кто извергнут, да, то есть это как бы, ну, такой как бы это... Вот, как бы, ну, это такое слово, вот у нас оно сегодня в таком смысле используется, да, что как бы, ну, такой человек, такой, как бы, ну, у которого ничего святого нету, такой, как бы, он такой пропащий, скажем так, да, изверг. И вот, друзья, и кто из изверга может сделать апостола? Кто из изверга, которым, и я думаю, и мы тоже с вами кто-то были там, да, всякие разные можно эпитеты тут говорить, а сегодня мы святые с вами, друзья, сегодня мы с вами праведные, кто может это все сделать? Господь, Иисус Христос. И Павел дальше говорит, что благодатью Божией есть то, что есть. И он описывает действие благодати в его жизни. Он говорит, она не была тщетна. Кто это может сделать? Наш Господь. Слово Божие говорит, что слово о кресте для погибающих юродство есть. Юродство, то есть это глупость есть, они слушать не хотят об этом, друзья, что какой-то Господь, которого распяли Иисус там, да, и вот он сегодня вроде как спасает там, что-то делает, друзья, для них это глупость, а для нас это что? Это сила Божия, друзья, это реальная сила Божия, которая в наших сердцах совершает труд каждый день. Если мы сегодня смотрим на Христа, если мы сегодня живем Христом, друзья, если мы сегодня созерцаем Христа, и Слово Божие говорит, я зачитаю, это первое послание к Коринфянам, 15 глава, это наша жизнь, вот о нашей жизни написано, 15 глава с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». И мы с вами видим, друзья, что апостол Павел, он, зная состояние этой церкви Коринфской, которая тоже там, знаете, она была не идеальная, хотя они чем-то гордились там в своей жизни, тем, что у них дарования действовали там обильно, там, да, но мы с вами видим, что у них не все так было гладко. Они были обычные люди, которые падали, спотыкались, неправильно что-то понимали, думали о себе очень высоко, может быть, да, хотя этого не было, вот как бы в их жизни, вот этой высоты там, да, вот Господь и не видел этого в них. Некоторые говорили, что вообще воскресения нету. Они говорили об этом, что нету воскресения. А апостол Павел говорит о том, что важно сегодня для нас с вами. Он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, крест Иисуса Христа. Не просто крест, вот как и на шее висит там, или где-то какое-то изображение, а крест, на котором Иисус Христос распятый, друзья, который поруганный, который, друзья, избитый, который оплеванный. И вот этот Господь, это наше Евангелие, это наша благая весть, это наша сила Божия, которая меняет наши сердца, который из изверга делает святого, из изверга делает победителя, из проигравшего делает победителя, друзья. И тот самый Господь, Он на этом месте. Сегодня пришел, чтобы нас благословить, чтобы совершить этот труд еще в наших сердцах, чтобы помочь нам в том, в чем мы еще с вами падали и где-то, может быть, не имеем победы еще. Вот это Евангелие, Евангелие Иисуса Христа, распятого, друзья, но воскресшего. Вот оно сила наша. И мне бы хотелось в этой молитве склониться пред Ним и прославить Его, друзья. Он этой славы достоин. Да будет Его имя прославлено и возвеличено в этом собрании сегодня. Аминь. Склонимся пред Ним.
Я прикоснуться вновь хочу, Иисус, к Твоим ногам пронзенным, их обниму и помолчу. У ног душою утомленной Ты все поймешь, Иисус, без слов, перед Тобой душа не тайна. Я помолчу, не пряча слез, и отойдет тоска с печалью. Ты есть, ты мой, и что еще мне нужно в этой бренной жизни? Мое земное бытие отдам за день в твоей отчизне. Я прикоснусь к твоим ногам, их обниму, и ты, Иисус мой, своей любви живой бальзам вольешь мне в душу, прикоснувшись. Ты есть, ты мой, пусть замолчат земной суетной жизни звуки. Я припаду к твоим ногам, и тех мгновений нету лучше.
Я радуюсь, что ты меня нашел, и я все снова вижу в этом чудо, что ты средь многочисленного люда меня заметил, спас и оправдал. Я радуюсь всему, что во Христе душа моя имеет, и эта радость словно голос зреет благодареньем Богу моему. Я рад, такое невозможно оплатить, я просто радуюсь душой спасенной, пытаясь свет любви тобой зажженной, Иисус, тебе во славу отразить. Я радуюсь всему, что во Христе душа моя имеет, и эта радость словно голос зреет благодареньем Богу моему. Я радуюсь и знаю, час придет, я буду в сонме многомиллионном, о подвиге Христа петь в зале тронном, и эта радость вечность потрясет. Я радуюсь всему, что во Христе душа моя имеет, и эта радость словно колос зреет благодареньем Богу моему, благодареньем Богу моему.
Как сильно ты упал, а важно то, поднимешься ли ты. Бывало так, что я не раз летал, а после падал, позабыв свои мечты.
И понимал, что жизни той не рад, одно и то же снова повторял. Господь, спаси, я не хочу назад. Он поднимал меня и утешал. В жизни бывают падения, руки порой опускаются. Нет, я кричу поражению, святые в грязи не валяются. И снова молюсь о прощении, и небо опять наклоняется. Господь говорит, поднимайся. Мудрость эту жизни утверждал, Бог выводил
Хочу, чтоб ты услышал и познал слова той мудрости совсем просты.
Не важно то, как сильно ты упал, а важно то, поднимешься ли ты. Кто упал на небо, не роптал, а попросил и небо чистоты. В жизни бывают падения, руки порой опускаются. Нет, я кричу поражению, святые в грязи не валяются. И снова молюсь о прощении, и небо опять наклоняется. Господь говорит, поднимайся, святые в грязи не валяются.
Порой опускается. Нет, я кричу поражению.
Святые в грязи не валяются. И снова молюсь о прощении. И небо опять наклоняется. Господь говорит, поднимайся. Святые в грязи не валяются. В жизни бывают падения. Руки порой опускаются. Нет, я кричу поражению, святые в грязи не валяются. И снова молюсь о прощении, и небо опять наклоняется. Господь говорит, поднимайся,
святые в грязи не валяются.
Давайте еще раз скажем слава нашему Господу. Сейчас хор пропел псалом. Величественный псалом с очень серьезным содержанием. Это была, по сути, молитва грешника, который, обращаясь к Богу, просил его о помиловании. И когда мы с такими сердцами приходим к Господу, то мы неизменно получаем от Него милость. Слава нашему Богу! Но порою в нашей жизни возникают такие вещи, которые просто мешают нам приходить к Богу. И об одной из таких вещей я бы хотел сегодня с вами поговорить. И не так давно, может быть, неделю назад, мы с Валей ездили, смотрели дома, которые строятся неподалеку. Ну, просто было интересно, какие дома есть, за какую цену. И вот люди, которые застраивают целые гектары, они нам, ну, непосредственно вот люди, которые этим занимаются, они нам показывали дома. И было видно, с каким, знаете, энтузиазмом они это делали. То есть вот там два человека, один постарше, другой помоложе, они показывали. Один говорил, вот смотрите, вот все вот это, вот видите, вот до самого леса, говорит, это все будет застроено. А вон там, говорит, будет школа. А вот там, говорит, мы выделили целых 16 участков под строительство детских садов. А на въезде будет стоять большой магазин. И, знаете, вот они нам все это так показывали. И мы потом с Валей рассуждали, я говорю, неужели они вот каждому, вот, кто приезжает, дом посмотреть, да, они вот так вот все это рассказывают. Но это же, ну, тяжело, да? А потом мы поняли, что, почему они так рассказывают это? Да потому что им самим нравится то, что они делают. Им очень приятно от того, что вот эти масштабы, да, которые они совершают, они вот будут воплощены. И действительно это приятно, и я ни в коем случае не умаляю их вот эту деятельность. Но, знаете, на ум приходит одна история из Библии, которая очень похожа. Очень похожа. И я бы хотел зачитать из 4 книги Царств, из 20 главы, с 12 стиха. 4 Царств, 20, 12. «В то время послал Бередах Баладан, сын Баладана, царь Вавилонский, письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен. Езекия, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его. Не оставалось ни одной вещи, которую не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия, пророк, к царю Езекии и сказал ему, что говорили эти люди и откуда они приходили к тебе. И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исаия, что они видели в доме твоем. И сказал Езекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которую я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исаия Иезекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь». И такая история произошла с царем Иезекией. Я не один раз рассуждал, думал, ну какие причины, да, то есть что двигало им. И знаете, вот просто так анализируя, пришел к выводу, что на тот момент Иезекии двигала гордость. Потому что если бы действительно у Иезекии была цель познакомить вот этих послов с государством, да, ну что мешало ему показать храм? Что мешало ему показать богослужение, да? Что мешало ему показать вот эту часть, которая действительно является важной? То есть сердцевину или так, центр, да, жизни иудейского народа. То есть то или того, да, Бога, благодаря которому вот это все у царя Иезекии было. Но мы видим, что здесь нет ни слова, ни упоминания о том, чтобы Иезекия показал храм или как, что-то связанное с богослужением. Но мы видим, что он показывает все, что есть у него в доме. То есть он как бы хвалится, говоря: посмотрите, что у меня есть, да, посмотрите, сколько богатств, да, посмотрите, какие сокровища я имею. И это все Иезекия показывает этим людям. На что в ответ Бог говорит ему, что ничего из этого не останется здесь, все будет унесено в Вавилон. И знаете, я бы хотел порассуждать немножко о гордости и о том, почему вообще это так серьезно, и почему порой кажущийся таким, ну знаете, ну, незначительным, да, недостатком, но это грех, да, почему этот грех является таким весомым в глазах Бога? Потому что мы знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благословение. И я бы хотел отметить три пункта, да, почему Бог серьезно смотрит на грех гордости. И о первом пункте написано в книге пророка Исаии, известное нам место, книга Исаии, 14 глава, 12 стих, речь идет о Денице. «Как упал ты с неба, Денице, сын зари, разбился о землю попиравшие народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И вот здесь описывается вот падение ангела осеняющего, да, того, кто был близок к Господу. Но увидев себя высоким, да, увидев себя, ну, таких, ну, величественным, да, он был низвергнут Богом. И вот это вот, вот это было начало греха в нашей вселенной, да, потому что потом мы видим, когда грехопадение произошло, в общем-то, оно произошло через то же самое, потому что сатана, он Адаму с Евой сказал, что будете как боги, будете как боги, будете подобны Богу. И вот это, знаете, вот это вот, ну, как это правильно сказать, несопоставимость, да, величия Божьего и, так скажем, низменности творения. Вот она, знаете, она и мешает. Она мешает в каком плане? Когда мы думаем о себе, что мы чего-то достойны. Что мы, знаете, мы можем о себе рассуждать как о заслуживающих чего-то, да. Когда мы говорим о себе в хорошем плане и говорим, что вот, вот это у меня есть, да, вот это я хорошо делаю, и это у меня получается. И первое, да, что я хотел бы сказать – почему Бог серьезно относится к греху гордости? Потому что гордость – это, по сути, бунт против Бога. И мы вспомним, если ситуацию с Вавилонской башней, когда народ строил эту башню, у них было желание прославиться. Они говорили: сделаем себе имя, прежде чем расселимся по всей земле. Но докуда они хотели эту башню построить? Километр, два? Нет, они хотели построить ее до неба. Хотели подняться до уровня Бога. И Бог, Он это величие, которое было величием только в глазах людей, он его не спроверг. Почему? Потому что Бог, он поругаем не бывает. И он, заслуживая славы Божьей, да, той славы, в которой он действительно пребывает, он, если кто-то посягает на эту славу, он это не оставляет без внимания. И знаете, я так наблюдал в своей жизни, что действительно, когда мы допускаем в своем сердце гордость, это, по сути, является бунтом против Бога. Помню, был один момент, когда я был еще, ну, может быть, членом церкви уже был, но я отвечал за группу в воскресной школе. И я видел, как один брат трудится, очень хороший брат, благословенный, и я всегда задавался вопросом: ну, как у него так получается? Вот лидер такой, прирожденный, он там и все организует, все так сделает хорошо. И видно было, что у него все получается. То есть, что-нибудь задумает, у него раз сложилось, и все так красиво было. Я думал, ну почему так? Вот почему он захотел сделать и сделал? А мне, чтобы что-то сделать, нужно молиться, нуждаться, знаете, и не факт, что все получится. И я так в какой-то момент думаю, ну что, я хуже, что ли? Я возьму и сделаю. И решил организовать поездку в другую церковь для группы воскресной школы. Знаете, это была одна из худших поездок. Одна из худших. Вот все началось с самого начала. Знаете, вот мы поехали зачем? Послужить в церкви. И первое, что мы сделали, это мы забыли все слова псалмов в Томске. То есть мы приехали туда, а у нас нет текста, по которому петь. Ну, как-то мы, знаете, мы как-то спели там, как-то вот прошло. Но я для себя отметил, что когда ты пытаешься в своих глазах, да, поставить себя что-то значащим, обязательно будет падение. Обязательно будет падение, потому что Бог, Он посягательство на свою славу, Он не допустит. Не допустит. И в книге пророка Исаии, также в 10 главе, с 13 стиха написано, об Ассирии, как они величались в своих глазах. Да? «Силы руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и представляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин». И 15 стих. Что отвечает на это Господь? «Величается ли секира перед тем, кто рубит ею?» Вот то, что мы имеем сегодня доброго, по сути, это дал нам Бог. И даже порой мы смотрим на неверующих людей в мире и думаем, ну вот хороший человек, да, ну вот немножко ему не хватает вот просто верующим стать, а так все у него хорошо. Ну так по сути то, что у него есть хорошего, откуда это? Да это у него дано ему воспитанием, дано ему от рождения, просто Бог в него вселил вот это добро. И вот то малое, что я имею сегодня доброго в себе, это вселил в меня Бог. Если я сегодня смелость имею или мужественность какую-то, ну что меня отличает от других? Это Бог мне дал. Если я красноречивый, что меня отличает от других? Это Бог мне дал. Если я сегодня способен кого-то, знаете, поддержать, укрепить, что во мне такого хорошего? Это Бог мне дал. И если я, знаете, о себе думаю, ну я такой молодец, как я хорошо потрудился. Или, а вы знаете, вот я, у меня неплохо получается. Ну что я делаю? Это, по сути, секира, которая величается перед тем, кто рубит ею. И помоги нам, Господь, чтобы мы не были в таком состоянии, потому что неизменно за этим состоянием приходит падение. Сохрани нас от этого, Господь. Итак, первое, почему Бог относится серьезно к греху гордости? Потому что гордость – это бунт против Бога. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, это ситуация, описанная в книге пророка Даниила, в 4 главе, с 26 стиха. Даниил 4:26. Речь идет об Навуходоносоре. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по чертогам царским, царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия? Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорю, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». И интересно в этой истории то, что прежде чем вот это все произошло, за год до этого Бог посылает сон на ухо Навуходоносору, в котором все то же самое ему проговаривают, что будешь отлучен от людей, что вот в таких вот, знаете, низменных обстоятельствах будешь помещен. И через пророка Даниила посылает толкование этого сна. И вот это все, рассуждая над этим всем, над предыдущими событиями, когда там чудеса Бог производил просто через Даниила, да, через его друзей, и думаешь, ну вот знал же Навуходоносор о Господе, видел же эти чудеса, но почему-то он не принял Господа, пока не прошел через эти низкие обстоятельства. Если мы почитаем дальше, то в 34 стихе, после всех вот этих обстоятельств, да, которые были в жизни Навуходоносора, да, вот это смирение, через которое он должен был пройти, написано, царь, сам Навуходоносор пишет, «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». И вот здесь как раз заключается ключ. Получается, смотрите, что мешало Навуходоносору прийти к Господу? Ему мешала гордость. И вот это вторая причина, по которой Бог так серьезно относится к этому греху. Потому что гордость мешает человеку прийти к Богу. И знаете, это такой, ну, классический пример, когда человек, вот которому в сердце стучится Бог, да, но который не решается прийти покаяться перед ним, он оправдывает себя чем? Ну, я еще недостаточно хорош, я еще не справился. Я вот, знаете, ну, как бы, ну, немножко как бы вот в себя приду, да, лучше жить начну, тогда я к Господу приду. Но это ошибка, меняет Господь, это ошибка. И знаете, мы с вами, будучи христианами, мы порой тоже вот так же ошибаемся, но немножко в другом. Пришли какие-то обстоятельства, какие-то трудности, может быть, финансовые, еще какие-то, и мы думаем, ну сейчас я крепанусь, сейчас я справлюсь, через это все пройду, и не получается пройти. Ты вроде пытаешься что-то сделать, а оно еще хуже становится. Ты барахтаешься, пытаешься выкарабкаться, бесполезно. Почему? Потому что ты решил, что сам, решил, что без Бога. А на самом деле, по сути, закрыл от Бога свое сердце. Закрыл от Бога свое сердце и, не доверяя Ему, пытаешься сделать что-то своими силами. Знаете, есть такой пример, я слышал в одной церкви, один брат-служитель приехал, ну, переехал в другой город, и там братский совет проходил, и вот все начали какой-то вопрос обсуждать. Не клеится этот вопрос, ну и один брат задает вопрос задает им, а вы вообще молились перед тем, как вот это все решать? А ему в ответ так удивленно, а что, уже пора? То есть смотрите, какая подмена происходит, то есть получается человек пытается сначала своими силами, и когда уже ничего не получается, тогда он приходит к Господу. На самом деле во главе всего должен стоять Бог, поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы нам в первую очередь искать Господа, да? И уповать на Его помощь. И, наконец, последнее, на что я хотел бы обратить внимание, тоже очень важный момент, он написан в Евангелии от Луки, 6 главе. Здесь описаны уникальные люди, книжники и фарисеи. Евангелие от Луки, 6 глава, 7 стих. «Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него». Смотрите, как интересно. «Книжники и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли он субботу». Вот представляете, сегодня, да, пришел бы, ну, пророк, да, может быть, какой-то проповедник, даже Иисус Христос пришел бы, и мы знали бы, что через него может действовать исцеление. И вот мне кажется, что я бы тоже ожидал, исцелит он или нет, но ожидал бы для чего? Чтобы исцеление это получить. А фарисеи ожидали, исцелит он или нет, для чего? Чтобы обвинить его. Смотрите, насколько закрытое сердце. Для чего? Для действия Духа Божьего. И вот фарисеи в своих глазах, они были праведными. Им казалось, что все, что они делают, настолько правильно, что они могут, имеют право, знаете, говорить, так можно, а так нельзя. И когда пришел человек, который, не нарушая закона, а исполняя закон, творил чудеса Духом Божьим, их сердца были закрыты, потому что гордость не давала им принять истину Божью. И знаете, вот это вот третий момент, который мешает нам, да, почему гордость нам может мешать, это то, что она закрывает наше сердце от нужды другого человека. Ведь что мешало фарисеям по-другому посмотреть на ситуацию? Посмотреть, сколько обездоленных кругом, сколько нуждающихся в исцелении, и действительно ждать, чтобы Иисус исцелил этих людей, чтобы прославить Господа. Но нет, они закрывают свое сердце. И порою мы, находясь в гордости, да, мы не способны разглядеть нужду другого человека, не способны, знаете, сострадать другому человеку. Почему? Потому что мы находимся на такой недосягаемой высоте, и нам кажется, что все, что в нашей жизни происходит, это настолько важно, настолько благословено Господом, а то, что там у другого, это не имеет никакого значения. И порой в нашей жизни так и есть. Но очень важно, чтобы в нашей жизни было наоборот, чтобы мы, смиряя себя, да, могли видеть нужды других людей. Знаете, я приведу такой пример семейной жизни. У нас как-то так сложилось, что Валя очень крепко спит. Вот у нее особенность такая, она спит всегда очень крепко. И поэтому всегда, когда у нас рождались дети, да, то пока кормил ее грудью, соответственно, вставала Валя, но потом всегда вставал к ним я. И вот я, вот, как сегодня уже говорилось, всегда был таким героем. Ну, встану, да, вот она каждый там час просыпается, я буду к ней вставать, там, укладывать, все, и сил хватало, я удивлялся, думаю, надо же, я и не думал, что в человеке может, ну, столько сил может быть, вот, вроде как на пределе, а как ты живешь, и там по дому дела делаешь, раз приходишь, посуду не мыть, думаю, ну, помой еще посуду, И знаете, так один ребенок, второй ребенок, третий ребенок. И вот я сейчас смотрю, а сил не хватает. Я думаю, сколько должно было родиться детей, чтобы я наконец понял, что я сам ничего не могу. И что вот эти силы, которые у меня есть, они по факту-то ограничены, оказывается. Но мало того, я по-другому стал смотреть на жену. И когда она говорит, что я не могу, а я, оказывается, понимаю, что значит не могу. Оказывается, я тоже не могу. И мы вместе не можем. А делать кому-то надо. И вот ты молишься, чтобы Бог благословил и давал свою милость. Был один такой момент. Я утром пораньше встал, думаю, сейчас посуду помою, на кухне приберусь. Раз, раннее утро, просыпается дочка. Ну, я думаю, ну, сейчас уложу ее, там, соску дам, бутылочку дам. Она не хочет спать, все, она проснулась. И если она проснулась, это значит, что сейчас все дети проснутся. И я так просто сажусь без сил и понимаю, что я ничего не могу с этим сделать, абсолютно ничего. Я не убрался в то утро на кухне. Я не смог успокоить дочку. Проснулась жена, проснулись дети, все не выспались. Ну, знаете, я ушел на работу, и потом, когда пришел с работы, я был удивлен. В доме был идеальный порядок. Наготовлена гора еды. Дети сами там играют, знаете, вот послушные такие весь день. Почему? А потому что я пришел в такое состояние неспособности, в котором Бог начал действовать. Как Он силы дал моей жене, я не представляю. Ничего не поменялось. Она еще сильнее не выспалась, чем до этого не высыпалась. Но Бог пришел и начал действовать. И вот порою наша способность, так скажем, в наших глазах, она просто мешает, просто мешает. Был один проповедник, через которого Бог многие церкви открыл. Многие церкви открыл. Такой благовестник был хороший. Действительно, Бог через него действовал. И когда у него спросили, ну вот вообще, как вот вы оцениваете эту жизнь, да, вашу, уже в преклонных летах был, как вот вы оцениваете плоды своего служения, знаете, что он сказал? Я только мешал Богу. Я только мешал Богу. И это действительно так, братья и сестры. Вот что бы через нас Бог не совершал, мы ему можем только мешать. По своим силам, по своей способности, знаете, по своему «я великому», мы можем ему только мешать. Но если мы приходим перед Богом с открытым сердцем, в сокрушенном и смиренном состоянии, открывая все как есть, рассказывая ему, что у нас сегодня не получается, да, или даже рассказывая ему, что мне сегодня кажется, какой я хороший, открывая ему все как есть, вот тогда Бог действует. И тогда мы видим руку Божью в нашей жизни. И тогда мы можем сказать, что все, что нам дал Господь сегодня – это только по Его милости. Слава нашему Господу. Я бы хотел сейчас помолиться, чтобы Бог благословил наши сердца. Это непросто, это очень непросто, смиряться перед Богом. Порой это просто кажется невозможным. Но это очень важно, чтобы мы с правильными сердцами приходили перед Господом. Потому что только так мы можем получить от Него благодать. Давайте склонимся перед Ним и помолимся.
Слова застыли в горле комом. Еще недавно ты парил. Сегодня же судьба Иова, сегодня враг тебя сломил. Возможно, просто не готов был принять таких событий, шквал. Вот так внезапно, резко, чтобы, ведь ты никак не ожидал. Возможно, рвется там, где тонко, хотя казался крепким тыл. Теперь ты смотришь на осколки, не зная, кто бы их слепил. Безумный скажет: нету Бога. А если есть, как допустил? Служил ему ты верно, строго, и вот тебя Господь сразил. Судачат люди за спиною. Но где же Бог его теперь? Пролился он, словно водою. Наверное, грешен он втройне. О, сколько Иовов сегодня проходит в жизни этот путь. Бог учит проходить достойно. И в те мгновения не свернуть. Как пережить? Не усомниться, плохое тоже принимать. Как не упасть разбитой птицей и в испытаниях устоять? Иовы друзей так много, легко извне всем рассуждать. Путей нам не постичь от Бога, причин не нужно здесь искать. С горячей верой преклоняясь, молиться нужно за других, и сердцем с другом сокрушаясь, нам бремена его нести. Сегодня ты паришь над миром, а завтра Иова судьба, а счастье вдруг затянет илом, причин и следствий не найдя. Нам не подвластны испытания, всем надлежит их проходить. Кому-то горе и страдания, кому-то недуг пережить. Слова порой застынут комом. Молитва в сердце чуть жива. Проходишь ты путем Иова, иди, как Иов, до конца. В такие трудные моменты Бог ближе, чем другие дни. А ты-то думал, километры меж вами, только Он внутри. Вся наша сила только в Боге. Не зря нам Иов дан в пример. Тебе, как Иову, в итоге откроет новую Бог дверь.
Я люблю Божий дом, нет роднее уголочка на свете. Хорошо со Христом, там, где собраны Божьи дети. Церковь, милый наш кровь, озаренный радостью лица, и от Божьих слов свет небесный нам в сердце струится, свет небесный нам в сердце струится. Здесь собрание святых, как мне сладостно с ними в общении, самых близких, родных, самых чистых сердец единенье. Льется Богу хвала, и молитвы возносятся к небу. Здесь так много тепла, здесь так много духовного хлеба, здесь так много духовного хлеба. Сколько радостных слез, церковь кажется небо преддверье. Всех спасает Христос, кто приходит сердечным доверием. Сердце к дивным твоим, ко святому общению стремится, наслаждается им и не может никак насладиться, и не может никак насладиться. Здесь собрание святых, как мне сладостно с ними в общении, самых близких, родных, самых чистых сердец единенье. Льется Богу хвала, и молитвы возносятся к небу. Здесь так много тепла, здесь так много духовного хлеба, здесь так много духовного хлеба. Я люблю Божий дом, нет родней уголочка на свете. Хорошо со Христом, там, где собраны Божьи дети. Хорошо со Христом, в самом близком общении сердечном. Как мы счастливы в нем, это счастье Он дал нам навечно, это счастье Он дал нам навечно. Здесь собрание святых, как мне сладостно с ними в общении, самых близких, родных, самых чистых сердец единенье. Льется Богу хвала, и молитвы возносятся к небу. Здесь так много тепла, здесь так много духовного хлеба, здесь так много духовного хлеба.
Господу, дорогая церковь! Сегодня много говорим о сердце, и в пятницу было служение, где говорили о состоянии нашего сердца, чтобы мы искали Господа всем сердцем. И тема моей проповеди сегодня – как привлечь внимание Господа в свою жизнь. Я думаю, каждый из нас, он хочет привлечь внимание, да? Чтобы Бог действовал в нашей жизни. Если я болею, чтобы Бог коснулся исцеляющей силой. Если у меня какие-то проблемы, трудности, чтобы тоже Бог вмешался в мою жизнь и произвел какое-то действие. Я думаю, каждый из нас нет такого человека, который бы не хотел этого, чтобы Бог действовал в моей жизни. Конечно, много говорилось о сердце, состоянии сердца, все правильно в своем месте. И вы знаете, здесь еще один есть ключ к этому, как привлечь Божье внимание в свою жизнь. И в Второзаконии, 6 глава, 5 стих написано: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею силою твоею». Другой перевод: «всем сердцем», «от всего сердца», «от всего сердца». И вы знаете, и еще есть такое, помним историю, когда Филипп встретился с эфиоплянином. Угу. Давайте прочитаю это место. С евнухом, да, с плянином встретился. Мы помним, да, что он проповедовал, ему говорил Слово Божие. Я прочитаю 8 глава 34 стиха Деяния апостолов. Евнух рассказал Филиппу: «Прошу тебя сказать о том, о ком пророке говорится о себе, говорит это о себе или о ком другом». Филипп отверз уста свои и, начав от этого писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься». Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Ну, и вот этот ключ, она как-то открылась, да? Вера от всего сердца, служение от всего сердца. Все делаем, любить от всего сердца. И вы знаете, когда люди, они обращались именно в своих нуждах, в своих проблемах, в своих заботах от всего сердца, то Бог вмешивался и совершал свое действие. Слава Господу! Я хотел бы привести некоторые примеры, библейские примеры. Давайте посмотрим. Это книга Эсфирь. Книга Эсфирь, 4 глава. Ну, помним историю, когда Аман, да, он захотел уничтожить весь народ еврейский, израильский, да, он выпросил обманом, так бы сказать, добился указ за подписью царя, который невозможно было изменить, эту подпись, этот закон, и он решил уничтожить весь еврейский народ. И вот мы читаем, да, после скорби евреев, 4 глава, книга Эсфирь. «Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. И пошел до царских ворот, также нельзя было входить в царские врата во вретище, дошел равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль, вретище и пепел служили постелем для многих. И пришли служанки Эсфири, и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял». И вот такая ситуация. Они от всего сердца молились. Да, от всего сердца молились, искали Господа, не было никакой надежды со стороны. Только полное упование и надежда на Бога, что Бог вмешается и что-то совершит в их жизни, в жизни этого народа. Они нуждались в этом. Они молились в этом от всего сердца. И дальше мы помним эту историю, да, как Бог вмешался и освободил этот народ, да, от погибели. И до настоящего времени евреи празднуют этот праздник, он называется Пурим, освобождение народа от погибели. То есть от сердца искали Господа, от своего сердца взывали Богу, и Бог совершил действие в их жизни. Слава Господу! И вы знаете, у меня также был такой пример моей жизни, пример такой жизни, когда пришлось вот так тоже быть в состоянии Мардохея, да, Мардохея, и как-то меня наняли на работу в начале 2000-х годах в одной квартире делать там ремонт, и я делал этот ремонт. Вы знаете, мне дали ключ, все, как бы, пользоваться ключом. И однажды во время работы отключили воду, нет воды, ладно, дождался, нет воды, вы знаете, и забыл забыть кран, и ушел домой, прихожу утром на работу, открываю дверь, представляете ситуацию, да, воду дали вечером дали воду, залита вся квартира, затопило внизу всех соседей, там пианино, там, вы знаете, и обои, все это, мебель, все это было затоплено, и они не могли открыть дверь, они не нашли хозяина, вызвали МЧС приехала на 7-й этаж, там открыла балкон и закрыла дверь, закрыла кран, перекрыла. И вот, понимаете, я в таком состоянии, я пришел, и что делать? Вы знаете, хозяева были, наняли меня с юга, то есть кавказцы, на эту работу. И знаете, какое состояние было. Вы знаете, наверное, как у Мардохея, только пепелом себя не псовал, а одежду не разрывал. Вот в таком состоянии, вы знаете, пришлось, конечно, я понимал, что я полный банкрот, и я ничего не могу сделать. Полностью в зависимости от Бога, вы знаете. И вот в таком сокрушении, милении, Господи, вот так оно получилось. Знаете, всякие мысли приходили, что и в рабство там, и работать, и так далее. Конечно, я благословлял и тех людей, и этих людей. И говорю, Господи, разреши эту ситуацию. Как ты выйди, я не знаю, но ты как-то помоги в этой ситуации. И знаете, когда они приходят, эти люди... Хозяева, да, приходят, я объясню, говорю, вот такая ситуация получилась. Они спускались вниз, потом поднимаются, думаю, сейчас мне такой счет предъявят. А они говорят, да, говорит, ничего, нормально все, говорит. Там у нас в магазине обои есть, линолеум, дадим им, денег дадим немного. Вы знаете, и они поставили точку на этом и больше об этом не вспоминали. И мне заплатили полностью за всю работу, не сняв с меня ни копейки. И знаете, и вот это бремя, оно как бы, оно ушло, и я понял, что Бог вступился и помог в этой ситуации, и по-человечески, конечно, трудно было это понять, но Бог совершил и вступился, когда к Нему мы взываем от всего сердца сокрушение и в умилении. И еще хотел бы одно место прочитать, сегодня они зачитывали это место, помним про болезнь Иезекии, да, Иезекия, 38 глава пророка Исаии. В те дни Иезекия заболел смертельно, и пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь». Тогда Иезекия отвратился лицом к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицем твоим, верно, с преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Иезекия сильно. И было слово Господне к Исаии, и сказано, «Пойди и скажи Иезекии, так говорит Господь, вот Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и вот я прибавлю дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя, и город этот защищу». Ну, вот такая история, интересная, да? То есть пророк приходит, известный пророк Исаия. Он приходит ему и приносит ему слово Господа, сделай завещание, ибо ты умрешь. Как поступил Иезекия? Знаете, он не делал завещание. Он пошел, да, лег и стал молиться Господу от всего сердца. И его молитва поменяла решение Бога. Отменил пророчество. И он поменял решение свое. Почему он это сделал, Господь? Почему он поменял решение Бог? Не потому, что он был царь. Не потому что, знаете, здесь Иезекия, он о своих делах добрых говорил, что я вот это сделал, вот это сделал, хотя у него было еще и много и других недостатков. Не потому, но Господь говорит, я увидел слезы его, сокрушение его предо мной, полную зависимость предо мной. И поэтому это повлияло на именно в его жизни, и он получил исцеление и потом освобождение. Вы знаете, недавно у нас знакомый брат один есть, служитель, труженик Белоруссии. И у него была болезнь такая, ну, очень серьезная, ну, как смерти проявилась такая болезнь. Он узнал, это болезнь смерти. И один брат подошел к нему и говорит, слушай, а ты помолись молитвой Иезекии. Помолись молитвой Иезекии, знаете, это как-то коснулось его. Он пришел домой вечером, даже лег как бы вот так на кровать, отвернулся к стенке и стал молиться Господи, сокрушаться, плакать пред Богом и говорить, Господи, вот у меня еще две дочери есть, я бы хотел бы их еще под венец подвести. Вот, и внутри такой, ну, как бы голос, подведешь. Господи, я хотел бы еще и внуков своих увидеть. Увидишь. Ну, направду, наверное, не хватило у него еще смелости, вы знаете. И вот, вот так, говорит, увидишь. И буквально это вот недавно было, и уже одну дочь уже он, ну, уже отдал под венец. То есть так Бог быстро ответил. Бог так быстро ответил на молитву, не за дела, которые мы делаем, да, не за наши поступки хорошие, а действительно мы от всего сердца Господа призываем, от всего сердца Ему служим, от всего служим. И еще одно место в конце я прочитаю. Помним историю, это в книге Деяния, это в книге Деяния апостолов, когда Петр, он был заключен в темницу. Помним, да, эту историю? Я прочитаю, 12 глава, книга Деяний. «В то время царь Ирод поднял руку на некоторых из подлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоанна, мечом. Видя, что это приятно иудеям, лишь затем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и задержал его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Прилежно, от всего сердца молилась. И мы помним результат, да? Что ангел вывел Петра, и знаете, они даже не поверили, им было легче поверить в ангела, чем Петр появится около ворот. И Господь совершил чудо по молитве церкви, которая молилась от всего сердца. Слава Господу! И вы знаете, как-то недавно брат Олег, он здесь призвал нас молиться о посте, да, ну, призвал к посту и к молитве, и была нужда, это была молитва, ну, так сказать, всероссийская. И вы знаете, он так объявил такой пост, ну, как бы объявил, да, я думаю, ну, попостился несколько часов. Вечером вспомнил, что за ужином, Господи, ну, ты как бы управь эту ситуацию. Вы знаете, ну, я понял, что это молитва не от сердца. Это не молитва не от сердца, это просто молитва от разума, вы знаете, религиозная молитва, которая не открывает небо и небеса. Но вот эта молитва от сердца действительно открывает небо и привлекает Бога в нашу жизнь. Я хотел бы вот так помолиться вместе с вами, братья и сестры. Может быть, действительно, мы где-то уже утеряли вот это в нашей жизни, держимся какого-то среднего уровня, да, такого религиозного среднего уровня. Ну, молимся как бы вот так на троечку по-среднему, да, служим как бы по-среднему, что-то делаем по-среднему. Но Бог, Он принимает то, что именно от всего сердца. Он принимает от всего сердца. Поэтому помолимся где-то, может, попросим прощения, Господи. Да, действительно, где-то я охладел, да, где-то я не молюсь и не люблю, может, Тебя от всего сердца. Да, это мое сердце. Пробуди мое сердце, мой дух, чтобы моя молитва, она услышана была на небесах, и Ты мог вмешаться в мою жизнь, мою детей, в мою ситуацию. Аминь.
В жизни земной все приходит к концу, и для всего
назначено время, осенью ветер срывает листву и устилает озябшую землю. Только однажды дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Время летит, не прощая утрат. Время диктует нам жесткие сроки. Выбери ныне блаженство или ад, жизнь со Христом или гибель в пороках. Может, тебе одиноко сейчас, пусто в душе, неуютно и душно. Слышал ты призыв Христа и не раз, но покаяние считаешь ненужным. Слышал ты призыв Христа и не раз, но покаяние считаешь ненужным. Вот и теперь сам Спаситель зовет, хочет вернуть он заблудшего сына. Ты изнемог и устал, он поймет, ласково, нежно, с любовью обнимет. Миром покроет любовью своей, душу больную твою он наполнит. Только не медли, покайся скорей, жизнь повторять не придется, запомни. Только однажды дается нам жизнь, ну а затем начинается вечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность. Хочешь ли вечности с Господом быть? Ныне оставь роковую беспечность.